Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник» 278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. Сегодня на них будет отвечать юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Здравствуйте, Мария. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Смотрим, что пришло к нам на сегодня. Добрый день, у меня недавно умерла тетя, есть завещание на квартиру, которое она написала на меня. Когда мне можно вступать в наследство, имея завещание на руках? Кто-то говорит, что только через полгода можно, а кто-то говорит, можно сразу. Какие документы нужны и куда обращаться? Какова процедура вступления в право наследования квартиры?
Процедура права наследования квартиры, вступление вообще прописано в Гражданском кодексе Российской Федерации. Вам необходимо в течение полугода обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. То есть именно обратиться к нотариусу в течение полугода с момента открытия наследства. Открытием наследства является дата смерти лица, которая умерла. Наследодателя. Угу. Дата смерти наследодателя. Соответственно, после того, как вы написали заявление нотариусу, вы начинаете уже собирать те документы, которые необходимы для подтверждения наличия прав наследодателя на то либо иное имущество. В принципе, бывают заблуждения у наследополучателя относительно того, что необходимо к нотариусу обращаться после того, когда все документы будут собраны. Но это не правильная позиция, поскольку к нотариусу вы можете обратиться, имея на руках документы, подтверждающие родство, и документы, подтверждающие факт смерти наследодателя. Соответственно, с этими документами обращаетесь, если имеется завещание, соответственно, завещание также приносите, и уже нотариус заводит наследственное дело, и в порядке наследственного производства вы уже доносите определенные документы. Если даже уже по истечению полугода выяснится, что есть какое-либо еще имущество, вы, в принципе, можете донести определенные документы, и нотариус снова выдаст свидетельство о праве на наследство, и никаких проблем с восстановлением срока не будет. Хотел тут же отметить сразу, что в случае, если, допустим, вот этот 6-месячный срок пропущен, то нужно будет восстанавливать срок через суд, то есть доказывать уважительность причины пропуска срока принятия наследства. Это проблемная процедура, как правило, и поэтому лучше такие вот вещи не допускать.
Бывает, нотариус.
Угу. Бывает еще один способ принятия наследства, это фактическое принятие наследства. То есть, по каким-либо причинам человек не может обратиться к нотариусу. Фактическое принятие наследства – это способ принятия наследства, который определяет определенные действия в отношении, допустим, сбережения наследственного имущества. К примеру, наследство осталась квартира. Вот, и необходимо в течение полугода нести бремя содержания этой квартиры, то есть оплачивать коммунальные платежи, к примеру. Сохранить документы наследодателя. И данные вот эти вот обстоятельства будут в дальнейшем обоснованием в суде фактического принятия наследства. То есть здесь уже суд восстановит срок именно на том обстоятельстве, что фактически наследство было принято. Даже здесь срок не нужно будет восстанавливать, уже будет определено судом, что фактически наследство принято, соответственно, можно признать право собственности на наследственное имущество. Но тоже зачем допускать все вещи, опять же, обращаться в суд, платить госпошлину? Проще всего, конечно, обратиться к нотариусу. Если к нотариусу обратиться также невозможно ввиду нахождения где-то, допустим, в другом городе, вы можете обратиться к нотариусу по месту вашего нахождения, составить нотариальное заявление, и это заявление необходимо обязательно направить нотариусу, в место, где наследодатель проживал, то есть там нотариус определяется по месту жительства, и, соответственно, там уже нотариус получит данные документы, у вас будет доказательство отправки данного заявления в адрес нотариуса, и это будет свидетельствовать о фактических действиях по принятию наследства.
Угу. Нотариус нужен любой или тот, который занимается вот именно какими-то завещательными делами, потому что у нотариусов, у них тоже есть разделение на специалитеты?
Нет, нотариус это будет делать тот, который находится по... Как правило, это делают нотариусы, к которому привязан адрес и фамилия.
Угу.
То есть, в принципе, можно позвонить любому нотариусу, если неизвестно, кто этим занимается. Любому нотариусу позвонить, и обычно нотариусы, у них такое правило между собой, эту информацию не скрывать, и они, в принципе, говорят, ты говоришь, какой адрес, какая фамилия, они говорят, какой нотариус этим занимается.
Угу.
наследственным делом. И, соответственно, уже этим делом к этому нотариусу прийти и получить консультацию и донести принести необходимые документы, а затем уже доносить. Если завещание, допустим, вы знаете, что есть завещание, но фактически завещания этого нет на руках, то если, допустим, в рамках нашей области этот вопрос рассматривать, то на улице Луначарского есть нотариальная контора Свердловской области, и вы обращаетесь в эту нотариальную контору Свердловской области с заявлением о наличии на ваше имя завещания. То есть, ну, соответственно, там приложите документы определенные, которые попросит работник нотариальной конторы данной. Ну и, как правило, ответ предоставляется без проблем на такое заявление.
Угу.
Вот. Бывают случаи, что просто человек, допустим, предполагает, что возможно завещание. Соответственно, с таким заявлением тоже можно обратиться и проверить, есть ли завещание или его нет. Как правило, судебная практика для наследников первой очереди, ну, это я имею в виду первую очередь, это дети, допустим, после смерти родителей и так далее. Судебная практика говорит о том, что в целях того, чтобы, ну, разумности, вы, ну, наследополучатель имеет право обратиться в нотариальную контору с заявлением о том, имеется ли завещание или нет, чтобы в будущем не возникало проблем по восстановлению срока и так далее, когда спустя там один год или два года выяснится, что завещание на самом деле было.
Если нету документов, которые подтверждают родство, ну вот, допустим, тут просто, видите, не указано, поэтому, допустим, там племянницы отписали или просто подруги, допустим, но так тоже бывает. То есть вот есть, допустим, завещание и все, ну и там документы, ну, может, какие-то.
Если есть завещание, родство, то документы не нужны, поскольку завещание, оно может быть оформлено не обязательно на наследниках первых, там, последующих очередей, а может быть оформлено на знакомого друга. Поэтому тут не нужны никакие.
То есть просто со своими документами и завещанием к любому нотариусу, желательно, кстати, к нотариусу, который проживает в том же районе, или к нотариусу, который это самое завещание оформлял. В нем должно быть написано, кто заверил эти документы.
Я еще раз повторюсь, вы можете обратиться к любому нотариусу с просьбой узнать, какой нотариус занимается наследственным делом после смерти наследодателя на такую-то фамилию, проживающим по такому-то адресу. И нотариус уже, в принципе, любой всегда, у меня не было такого, когда нотариус отказывал в предоставлении данной информации. Нотариусы предоставляют данную информацию, что вот по такому-то адресу, значит, наследственными делами занимается такой-то нотариус, вот номер телефона. Ну, соответственно, созванивайтесь и по адресу подходите и уже все оформляете.
Сколько по времени занимает эта процедура?
Вообще, в течение полугода необходимо собрать все необходимые документы, и по течению полугода выдаются свидетельства о праве на наследство. Если по каким-либо причинам документы собираются больше полугода, ну, ничего страшного, когда соберутся, тогда и выдадут свидетельство о праве наследства. Самое главное, заявление о принятии наследства написать в течение, до истечения 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Вот это самое основное, чтобы потом не было проблем, связанных с тем, что пропущен срок принятия наследства.
Но свидетельство будет уже после полугода.
Свидетельство уже будет только после полугода, да.
Хорошо, с этим вопросом разобрались, переходим к следующему. Оставил заявку на кредит в банке. Нужна большая сумма, поэтому меня сразу предупредили, что будет проверка службы безопасности. Также попросили предоставить телефон руководителей с работы и пары коллег. Я отказался. Меня предупредили, что в таком случае мне может быть отказано в кредите. На мой вопрос о том, зачем службе безопасности телефоны моих бывших коллег и руководителя, мне пояснить так и не смогли, сказав лишь, что таковы протоколы безопасности банка. На следующий день вечером мне позвонил коллега и сказал, что ему звонили из банка и спрашивали про меня. Я не давал его номера телефона, и он раньше никогда не сотрудничал с этим банком. Значит ли это, что телефон, скорее всего, был получен неофициальным способом? Имеет ли смысл жаловаться на сотрудника безопасности этого банка?
Ну, я думаю, нет смысла жаловаться на сотрудника безопасности этого банка, поскольку заявку на кредит вы подавали. Соответственно, подача заявки на кредит предусматривает со стороны финансовой организации проверку вашей платежеспособности, добросовестности, наличия иных обязательств и так далее. То есть, я думаю, есть там какой-то пункт в вашей заявке, где вы даете согласие на обработку данных.
Ну, так своих же персональных данных, не коллег, там, не родственников.
Ну, здесь же звонили именно по конкретному лицу, по лицу тому, кто эту заявку отдавал, оформил, да, и и информацию о том, где данный гражданин работает, но можно получить в том числе, допустим, с той же справки с места работы о наличии заработной платы, либо справки с 2 НДФЛ от налоговой, где также указывается лицо, которое уплачивает эти налоги.
Ну, а дальше уже дело техники налоги. Выяснить.
Да, дальше уже дело техники выяснить по ЕГРЮЛу, как на это наименование этой организации, да, он даже, в принципе, там указан. Угу. Ну, номер телефона хотя бы, в ЕГРЮЛе это все есть. На сайт налоговый заходишь, забиваешь данные в разделе «Проверь себя и риски», и выходит организация, выписка из ЕГРЮЛ, там номера телефонов, адреса.
Как быстро найти человека, да, по месту работы.
Поэтому здесь я не вижу смысла куда-то жаловаться. Ну, вы заявку подали, соответственно, банк выполнял свою работу, он тем самым защищает в том числе и себя относительно недобросовестных каких-либо
заемщиков. Но тут, видимо, идет речь о том, что вот эти самые номера телефонов получены каким-то незаконным путем. То есть, ну, можно ли назвать этот...
А как этот незаконный путь? Ну, допустим, вот ко мне обращаются по юридической помощи люди. Угу. Допустим, организация какая-то там не выплачивала деньги или оказала услуги недолжным образом. Соответственно, мне нужно определить местонахождение этой организации. Зная наименование или хотя бы ЕГРЮЛ, либо УГРН, я опять же на сайте налоговой все эти данные забиваю, получаю сведения об этой организации, номера телефонов, адрес. И это сведение находится в открытом доступе, поэтому о каком незаконном способе здесь можно говорить, я не понимаю. То есть это открытый источник, может любой зайти туда и получить сведения об организации. Я думаю, когда он заявку на кредит оформлял, наш радиослушатель, наверняка место работы свое называл.
Ну да, я думаю, что никак без этого не обойтись.
В любом случае это спрашивают, в первую очередь, мне кажется. Угу. Первые вопросы, которые спрашивают, работаешь ты или нет, какая у тебя заработная плата.
Ну, да.
Если ты работаешь, где ты работаешь?
Оставляя заявку в банках, в различных, будьте готовы к тому, что вашим коллегам будут звонить и интересоваться о вашей персоне. 278-96-41 и 266-44-84. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. Сегодня на них отвечал юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!